Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Первое послание к Фессалоникийцам». Вдохновленный наставник церкви.
Откроем Новый Завет, Слово Божие, для того, чтобы продолжить изучение первого послания Фессалоникийцам. Первое послание Фессалоникийцам, 3 глава. Будем читать стих 6, 7, 8, 9 и 10. «Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры. Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас перед Богом нашим, ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей». Хотя многие люди этого не осознают, но все же духовное состояние церкви очень-очень сильно зависит от духовного состояния ее лидеров, ее наставников. Люди, как правило, осознанно или неосознанно просто следуют за своими лидерами, за своими пастырями. И, в общем-то, каждая поместная церковь в какой-то мере является отражением сердец ее лидеров. Если пресвитеры служат долгое время, то церковь просто начинает отражать их подход к служению, церковь начинает отражать их понимание Бога, церковь начинает отражать их понимание спасения, церковь начинает отражать их взгляды на созидание семьи и на многое-многое другое. Поймите, чаще всего верующие не возрастают в благочестии более, чем их духовные наставники. Вспомните слова Христа, Матфея 10, 24. «Ученик не выше учителя». Если вы посетите церковь, где пастыри живут в компромиссе с миром и грехом, в серьезных богословских заблуждениях, где они ленятся, не проявляют усердия в руководстве и в изучении Писания, вы заметите, что и их последователи становятся такими же. В отношении к служению какая-то тоже ленца, какой-то такой холодок, какое-то такое безразличие. В применении церковной дисциплины тоже проблема, ее считают несовместимой с любовью. Глубокое изучение Писания считается скучным и неуместным в современном мире, а стремление к благочестию называют чем-то неисполнимым, какими-то завышенными требованиями. Поэтому поймите, если христианин желает динамично, духовно развиваться, первое, в чем он нуждается, это наставники, соответствующие Слову Божьему. 1 Тимофею, 3 глава, стих 1-7. Однако бывает так, что и церковью руководят верные, посвященные Писанию братья, но в общине как-то нет радости, не хватает воодушевления и в поклонении, и в служении. Почему это происходит? Это происходит потому, что пресвитеры отчаялись. Они утратили прежде усердие в руководстве и ученичестве, и это отразилось на состоянии церкви. Я хочу вам сказать, друзья, сколько бы я ни общался с пастырями разных церквей, большинство из них, больше 90%, у них у всех есть очень большое искушение. Очень большое искушение. Самое большое искушение, с которым борются пастыри, это не отчаяться и не уйти в окончательную депрессию, чтобы не оставить служение. Вы должны это понимать. То есть, если человек пастырь, то он постоянно тяжело работает над тем, чтобы не отчаяться и не уйти в полную депрессию. Вы знаете, Артур Пинг, замечательные книги его есть. Как он закончил свою жизнь? Очень драматично. Он разочаровался в людях, ушел в депрессию и жил отшельником, никого не хотел видеть. Это человек Божий, человек, который понимал Бога и многое знал. И это мы видим в служении Павла, он тоже постоянно с отчаянием боролся. Это не то, что плохие лидеры. И я хочу сказать, чем более эффективны лидеры и чем более результативны лидеры, тем тяжелее эта борьба, так что ты постоянно с этим работаешь и выстраиваешь всю свою жизнь. Ты должен очень грамотно выстроить всю свою жизнь, чтобы победить уныние и чтобы приносить в церковь не депрессию и отчаяние, а вдохновление и воодушевление. Это очень тяжелая работа. Несколько пастырей из разных общин, с которыми мне довелось говорить от сердца к сердцу, признавались, что служат на грани отчаяния. Один из них сказал, я спросил, о чем ты мечтал, вот какие у тебя перспективы в служении, вот что бы ты хотел больше всего? И он сказал, я бы больше всего хотел уйти в отпуск на несколько лет и отдохнуть, и этот груз снять со своих плеч и переложить на кого-то другого. Понимая, что пасторский труд может, как никакой другой, склонять человека к унынию, автор послания к евреям повелевает: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не вздыхая, ибо это для вас не полезно». Евреям 13:17. Отчаявшиеся, не имеющие радости наставники, они будут для вас не полезны. В конечном итоге вы сами пострадаете, говорит автор послания к евреям. Если ваши пастыри не будут радостны и вдохновлены, и они не будут воодушевлены в деле Господнем, в служении Господу, в конечном итоге вам самим это пойдет на вред. Таким образом, духовный рост церкви и ваше личное развитие в благочестии будет незначительным. Поэтому, если вы действительно желаете духовного успеха своей поместной церкви, если вы действительно хотите личного духовного развития, вам нужны не просто наставники, которые, в общем-то, любят Бога и Его Слово, вам нужны наставники, которые служат с вдохновением, наставники, которые служат с радостью и с энтузиазмом. Это большая редкость. Вообще найти наставников, которые действительно посвящены Богу и Его Слову, это уже трудно, это уже проблема. А найти наставников, которые еще и имеют энтузиазм и радость и вдохновение от Господа и вдохновляют церковь, это еще сложнее, это практически очень-очень большая редкость. Но именно такие лидеры вам нужны. Только такие лидеры смогут повлиять на вашу жизнь и изменить ее так, чтобы вы более и более уподоблялись Христу. По сути, от этого вопроса зависит успех или неуспех поместной общины. От этого вопроса зависит успех или неуспех вашего служения. От этого вопроса зависит успех или неуспех в деле созидания вашей семьи. Успех или неуспех в деле созидания душ ваших близких, которые находятся в вашей общине. В общем, вопрос очень важный, очень глубокий, очень серьезный. Церковью недооцененный, многими людьми в общине непонимаемый. Но вопрос, можно сказать, один из ключевых. Знаете ли вы, что вдохновляет наставников церкви? Как их вдохновлять вообще можно? И как узнать, что они вдохновлены? В чем проявляется их вдохновение? Для поиска ответов на этот вопрос обратимся к Слову Божьему. Прежде всего, прочитаем еще раз стих 6 и 8. Эти стихи поясняют, что вдохновляет наставника церкви. Стих 6 и 8. «Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей, и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». Ну, надеюсь, вы помните о том, что, покинув Фессалоникийскую общину из-за угрозы гонений, Павел сильно переживал о ее состоянии. Переживал он потому, что злые языки говорили, будто он бежал из-за страха, озабоченный лишь личной безопасностью. Переживал он и потому, что, оставшись без своего духовного наставника, фессалоникийцы переживали угрозы гонения, поэтому Павел так сильно озабочен. Не отступили ли теперь они от веры перед лицом гонений? Не отвернулись ли они от него из-за наговоров противников? Чтобы понять, насколько сильно был подавлен и удручен апостол, достаточно взглянуть на слова 8 стиха. «Теперь мы живы». В своих волнениях о Фессалоникийской церкви Павел дошел до такого состояния, когда он буквально не ощущал себя живым в полной мере. И это действительно так, если пастырь видит, что церковь, в которую он вложил свою жизнь, немало трудов, если она колеблется перед угрозой противников, если она верит клевете и наговорам врагов. Знаете, что пастырь этот находится в огромном переживании. Он может чувствовать себя словно умершим, потерявшим не только воодушевление, энтузиазм в служении, но и потерявшим вообще способность радоваться жизни, радоваться дарам общей благодати, радоваться семье, солнцу, пище, хорошей погоде и так дальше. Он буквально как живой труп. Чем же мы можем помочь такому пастырю? Как же мы можем его ободрить? Как же мы можем его вдохновить? Как же мы можем оживить его, вернуть к жизни? Взгляните на то, как Бог ободрял и оживлял Павла. Стих 6. «Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас». Оказавшись более не в силах терпеть, Павел послал в Фессалонику Тимофея, чтобы он узнал, как там дела, как там обстановка, в каком состоянии находится церковь. И Тимофей вернулся к Павлу в Афины и принес что? Добрую весть. Обратите внимание на эти слова. Это очень интересные слова. Их лучше перевести одним глаголом – «благовествовал», потому что в греческом языке как раз находится одно слово, происходящее от «евангелидзамай», означающего «приносить хорошие новости», «благовествовать». И хочу обратить ваше внимание на то, что здесь мы сталкиваемся с уникальным применением этого слова «евангелидзамай». Обычно в Новом Завете, во всех других местах Нового Завета это слово используется, применяется там, где говорится о проповеди о Христе. Там, где говорится о благовествовании, о проповеди Евангелия. Там, где Евангелие касается сердец грешников и возрождает их к новой жизни. Там, где Евангелие предлагается, чтобы грешники возродились. И это единственный случай во всей Библии, во всем Новом Завете, когда это слово употребляется не по отношению к грешнику, а по отношению к пастырю, по отношению к апостолу. То есть Тимофей принес благую весть, благовествование Павлу. И в чем оно состояло? О том, что фессалоникийцы верны истине и верны своему духовному отцу. Как Евангелие оживляет духовных мертвецов, так и добрая весть Тимофея ободрила Павла, словно вернула его к жизни. Тимофей рассказал о вере и любви фессалоникийцев. Это означало, что они не только сохраняли верность учению апостола, но что их верность истине была сбалансирована любовью. А также Тимофей рассказал о том, что, несмотря на наговоры клеветников, фессалоникийцы сохранили доброе отношение к апостолу. И что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас. 7 стих. «То мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры». Когда Павел понял, что фессалоникийцы стоят в истине, он получил ободрение. Слова «ради веры вашей» лучше перевести как «через вашу веру». То есть благодаря вашей верности я получил ободрение. Как отмечает толкователь Мэтью Генри, апостол почел эти добрые вести вполне достаточными для того, чтобы компенсировать все его скорби. Сколько Павел пережил в служении, сколько он пережил, беспокоясь о фессалоникийской общине, но добрая весть, принесенная Тимофеем, сразу же компенсировала все пережитое им хотя бы после побега из Фессалоники. Поэтому из этого очевиден урок, друзья. Церковь должна внимательно следить за тем, чтобы пресвитеры получали компенсацию за все скорби, которые они переживают. Суть этой компенсации состоит в том, чтобы видеть духовное развитие тех людей, в которых они вкладываются. В противном случае, если пресвитеры будут слышать больше негатива о вашем развитии, чем позитива, если ваш позитив не компенсирует тот негатив, который они слышат, и в свой адрес, и в адрес церкви, если такой компенсации не произойдет, они будут отчаиваться, опускать руки в служении, и это непременно цель дьявола, потому что таким образом дьявол парализует церковь, и церковь останавливается в своем развитии. 8 стих. «Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». Павел настолько любил фессалоникийцев, настолько связывал свою жизнь с ними, что не мог быть счастлив, рад, не мог быть жив в полном смысле этого слова, не зная о том, что с ними все хорошо. И лишь добрая весть Тимофея словно возвратила его к жизни. Вот мы видим самую большую радость в жизни апостола. Для одних самая большая радость – заработать крупную сумму денег, не так ли? Для других самая большая радость – получить особое образование и гордиться этим. Для кого-то самая большая радость – построить дом, купить автомобиль или вступить в брак. Но для человека с пастырским сердцем самая большая радость в другом. В чем, спросите вы? Вспомните слова апостола Иоанна, 3 Иоанна, 4 стих. «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Вот радость. Самая большая радость для посвященного пастыря – видеть, как церковь, за которую он отвечает перед Богом, созидается. И самое большое горе – это наблюдать, как кто-то ее пытается разрушить. Самая большая радость для вашего духовного наставника – видеть, как вы прогрессируете в своем христианском хождении. Хотите сделать зло своему пастырю? Хотите разбить ему сердце? Хотите ему сделать самое большое зло, которое вы только можете сделать? Просто живите в грехе, просто живите в непослушании. Просто живите по плоти, противясь любым авторитетам, просто бунтуйте против любой власти. С легкостью верьте любым слухам о своем наставнике, не прощайте его ошибок и даже начинайте враждовать против него. Не проявляйте верности и любви к ближним. И вы действительно похитите радость жизни у служения у своего наставника. Наоборот, хотите его вдохновлять, хотите его ободрять, сохраняйте верность, любовь ко Христу и к Церкви. Доброе отношение поместной общины к своим наставникам должно постоянно вдохновлять их на служение, являясь достойной компенсацией за все скорби, которые они переживают, ради созидания веренных им душ. Итак, я думаю, мы уяснили, что вдохновляет наставника церкви. Верность общины, ее духовный рост, ее посвященность, ее стремление уподобляться Христу. Вот что вдохновляет ваших лидеров. А теперь давайте поговорим на основании стиха 9 и 10 о том, в чем проявляется вдохновение наставника церкви? Стих 9, 10. То есть мы поговорим о том, как узнать, что ваш наставник вдохновлен. Во-первых, вдохновленный наставник проявит себя в радостном поклонении, стих 9. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас перед Богом нашим? Греческое слово, переведенное как «воздать», происходит от слова, означающего «возмещать», «отдавать что-либо», как эквивалент полученного. Грамматика подчеркивает адекватность замены. Павел настолько был оживлен, настолько был вдохновлен и обрадован вестью, благовествованием, доброй вестью о том, что фессалоникийцы хорошо духовно развиваются, что хотел воздать Господу благодарность, пытался найти адекватную замену, воздаяние Господу пытался дать адекватное в ответ на ту добрую весть, которой его утешил Господь. Но Павел не мог. Какую благодарность? Здесь подразумевается ответ, не могу найти никакую, не хватает слов у меня, чтобы выразить свою радость и возблагодарить Бога за ту добрую весть, которую он послал через Тимофея. Мы видим Павла настолько обрадованным, и когда человек настолько рад, его сердце наполнено радостью, он ликует, он не может даже выразить этой радостью, он буквально ходит, и его душа поет. Вот в таком состоянии мы видим Павла, ликующего, он буквально вознесся на высоты поклонения. Если вы хороший христианин, хороший верующий, хороший опекаемый, то вот так вы вдохновляете своих наставников. Они буквально парят, они буквально взлетают на высоты поклонения, когда только думают о вас. Насколько вы жертвенны, насколько вы посвященный, насколько вы верный человек, что не хватает даже слов, чтобы выразить благодарность за вас Богу. К сожалению, в жизни большинства духовных лидеров такое случается часто или не часто? Не часто. Враждебность, недоверие и ропот народа Божьего спустили Моисея, кратчайшего человека на земле, общавшегося с Господом лицом к лицу, с высот поклонения до греха уст, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Псалом 105, стих 33. Каждый из нас может проверить, к чему он побуждает своего наставника. К греху уст или к славословию Бога? К радости поклонения или к унынию и отчаянию? Видите ли вы своих пастырей счастливыми, окрыленными в служении? Часто ли они прославляют Бога за вас, восхищаясь вашей любовью ко Христу и друг ко другу? Хотите духовно развиваться? Здесь все взаимосвязано. Вы хотите духовно развиваться? Вам нужны верные лидеры, которые будут радостны в поклонении, которые будут заражать вас радостью в поклонении, да? Сами по себе лидеры такие не станут. Сами по себе у них нет источника, чтобы быть такими без вашего участия. Это вы должны их вдохновлять. И если вы не будете вдохновлять, они будут унывать, и в конечном итоге это для вас не полезно, вам же самим будет плохо. Получается, либо прекрасный замкнутый круг, либо ужасный. Прекрасный, когда церковь вдохновляет пастырей, и вдохновленные пастыри вдохновляют церковь, и вдохновленная церковь еще больше вдохновляет пастырей. И ужасно, когда церковь разбивает сердца пастырей, пастыри с разбитыми сердцами не могут вдохновить церковь, церковь еще более ослабевает и еще больше разочаровывает пастырей. Это такая, знаете, ситуация, когда церковь начинает разрушаться. Так что очень важно, чтобы ваши лидеры были вдохновлены вами, и вы узнаете о том, что они не вдохновлены, потому что они ликуют в поклонении, благодарят Бога за вас, восхищаясь и изумляясь вашей любовью к истине, вашим послушанием и верностью. Во-первых, вдохновленный наставник проявляет себя в радостном поклонении. Во-вторых, вдохновленный наставник проявляет себя в посвященности назиданию. Стих 10. «Ночь и день все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей». Павел говорит, я день и ночь молюсь о том, чтобы увидеть вас и дополнить то, что недоставало вашей вере. И он использует греческое слово «катартидзо», означающее «сочетать», «соединять», «восстанавливать», «чинить». Это слово применялось в разных областях, например, когда говорили о починке сетей или о хирургическом вправлении костей. Павел день и ночь молил Бога и просил его о том, чтобы он позволил ему посетить фессалоникийскую общину и поправить там у них ситуацию, наставить их в истине, научить, преподать им наставления, которые бы сделали их еще более сильными духовно, исправить ошибки. Какие ошибки? И судя по 4 и 5 главам, к которым мы скоро перейдем в нашем изучении, фессалоникийцы нуждались в исправлении некоторых заблуждений относительно последних дней, нуждались в назидании относительно моральной чистоты и братолюбия. Павел так вдохновлен, что он хочет учить, хочет проповедовать. Когда церковь сильно расстраивает своих пастырей, они не хотят проповедовать, они не хотят изучать Писание, и они не хотят проповедовать. Они проповедуют, но это для них такое тяжелое бремя и становится такой неприятной обязанностью. Ты изучаешь, ты проповедуешь, а люди инертны, люди пассивны, они не откликаются на твои призывы, они не меняются, они живут в мелкоте, в эгоистичности, руки опускаются, и просто ты делаешь эту работу, она такая скучная для тебя, тяжелая, это просто такое бремя, которое ты несешь. Это очень плохая ситуация. Лидеры должны быть вдохновлены, и эта ситуация может быть дойти до крайности, она может стать критической, так что лидеры вообще перестают проповедовать, не могут вообще проповедовать. Можно так обидеть своих наставников своим непослушанием, что они прекращают проповедовать. И во 2 Коринфянам, 12 глава, стих 12-13, Павел описывает такую ситуацию. Коринфяне так сильно его обидели, что он не мог даже благовествовать, придя в Троаду для благовествования о Христе. «Хотя мне и отверста была дверь Господа, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию». Открытая дверь – это что? Это возможность проповедовать Евангелие. И Павел так сильно переживал о состоянии коринфской общины, которая восстала против него, последовав за лжеапостолами. Он так сильно переживал, что отправил в Коринф Тита с письмом, призывающим церковь к покаянию. И теперь в Троаде Павел должен был встретить Тита, чтобы узнать, покаялись ли коринфяне. А встреча не состоялась. По какой-то причине Павел не встретился с Титом и не узнал, покаялись они или нет. И он так сильно за них переживал. Об этой всей ситуации она настолько разбила его сердце и взволновала, что он вообще апостол, он призван для благовестия. Благовестие – это смысл его жизни. И он настолько был обижен коринфянами, и настолько расстроен, и взволнован этой ситуацией, что он говорит, дверь была открыта. Но я не имел покоя духу моему, я не проповедовал. По личному опыту могу сказать, что изучение Библии и проповедь дается труднее всего тогда, когда люди, которым ты доверял, в которых ты вкладывал силы, становятся на путь греха и вражды против церкви. Если вы хотите, чтобы проповеди были более интересными, более вдохновляющими, более живыми, чтобы они утешали вас, назидали и исправляли, постоянно отслеживайте, следите за тем, ободрены ли ваши наставники, получают ли они постоянно ободрение от вашего преобразования в образ Христов. Вот эта обратная связь, она должна быть постоянной. Поймите, пастыри, посвященные разъяснению библейского учения, это вообще редкость. Это редкость. Все силы ада направлены на то, чтобы они отчаялись и умолкли. Соответственно, и ободрение таковых братьев не может быть заурядным и требует демонстрации особой посвященности и жертвенности. Духовный рост церкви, ваше личное развитие, все это напрямую зависит не только от того, чтобы следовать за наставниками, которые соответствуют Писанию, но и тому, чтобы эти наставники были вдохновлены. Вот футбольный клуб Ростов. Вы знаете, он занял сейчас 2-е место в чемпионате. Что там случилось? Поменяли тренера. Почти все осталось так же. Одного человека поменяли, и все изменилось. Вы видите, как от тренера зависит игра команды. Вот от пастырей, от лидеров, жизнь церкви, ваше личное развитие зависит очень сильно. Поэтому вы должны следить за тем, чтобы ваши пастыри были ободрены и вдохновлены в истине. Отчаявшиеся наставники не принесут пользы вашим бессмертным душам. Поэтому приложите максимальные усилия к тому, чтобы ваши лидеры постоянно ободрялись, слыша о вашем усердии в уподоблении нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!